Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьей силе, которая находится в Голгофском кресте. Поэтому назовем данную проповедь «Крест – Божья сила». В самом начале данной проповеди предупреждаю вас, дорогие слушатели наших проповедей, что мы не станем, конечно, наслаждаться этим крестом из мертвого дерева, не станем его обожествлять. Но если мы будем говорить о Голгофском кресте, то естественно, что я имею в виду нашего Господа Иисуса, жертвой которого на этом кресте наш Небесный Отец дал всему миру возможность получить жизнь вечную. Поэтому обратимся для начала к нескольким местам в первом послании к Коринфянам. Итак, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Возьмем этот стих за наш главный текст. Пойдем, однако, дальше. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 21 по 25. «Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи 1 и 2. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И первое послание Коринфянам, глава 2, стих 5. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Поэтому повторяю, что наша сегодняшняя тема называется «Крест – это Божья сила». Наше время движимо очень важным вопросом, но одновременно находится и под угрозой этого вопроса – вопрос в отношении энергии. Мы практически живем уже в центре энергетического кризиса. Мы знаем, что решение или нерешение этого вопроса в ближайшие 20 лет окажет решающее влияние на будущее всего человечества. Но я думаю, что нас, детей Божьих, этот вопрос не касается, потому что к этому времени Господь Иисус заберет свою церковь к себе на небеса. Я в этом уверен. Вопрос энергии превратился в вопрос власти мировой политики. Возможная Третья мировая война будет развязана не на основании преимущества вооружения, но, скорее всего, на основании критерия, чьи резервы энергии окажутся большими, то есть у кого этих резервов хватит на дольше. Именно в центре этой гонки за энергией, в эту сегодняшнюю ситуацию, Слово Божие говорит нам, ибо Слово о кресте – сила Божия, и это является энергией. Дорогие братья и сестры, если это правда, А Библия не занимается разглагольствованием, ибо она является истиной, то мы должны себя честно спросить, где мы видим эту Божию силу сегодня? Существует ли она сегодня еще? Находится ли она сегодня в действии? Имеется ли она сегодня в наличии? Если да, то где именно? Не христиане ли так часто являются уставшими людьми и терзаемы неохотой? Не они ли являются людьми, которые растворяются в своих обязанностях и которые не имеют в этом мире большого значения? Не находим ли мы именно среди христиан много душевных коллег и большое число тех, которые резигнировали и охотнее отказались бы от всего? Где у таких христиан находится Божья сила? Церковь Иисуса, которая на земле, собственно, должна быть тем местом, где открывается Божья сила, по всему миру, очевидно, ищет пропавшую динамичность и активность, тщетно ищет эту Божью силу. Где эта Божья сила, если во многих странах христиан пытают и массами убивают? Миссия Open Doors, что означает «открытые двери», которая находится на служении преследуемых христиан всего мира, постоянно сообщает в своих бюллетенях о том, что христиан жестоко преследуют во многих странах Африки. Исламские экстремисты сжигают не только молитвенные дома, но сжигают даже целые села, а верующих поголовно уничтожают. Однако не только эти банды, но и режим этих стран преследует христиан, буквально втаптывает их в землю. Эта миссия сообщает о том, как люди режима в этих странах утоляют свои садистские похоти посредством пыток и мучений, которые они причиняют христианам. Читая сообщение этой миссии о том, как во многих странах мира христиан преследуют, пытают и убивают, то и я невольно обращаю вопрос к Господу Иисусу. Господи, есть ли в этом еще какой-то смысл? И почему ты все это долготерпишь? И всех вас, дорогие братья и сестры, спрашиваю, ставите ли вы еще этот вопрос? Или сатана настолько усыпил вашу совесть, притупил ваше сознание, что вы уже не отваживаетесь ставить такой вопрос, потому что это опасно? Примирились ли мы уже с тем, что на этот вопрос на земле нет ответа, нет решения этого вопроса? Совершенно очевидно, что когда-то мы все поймем, почему сей мир полон страданий, голода, войн и печали, а вместо любви повсюду сеют ненависть. Примирились ли мы с тем, что только на небесах мы получим ответ на такие вопросы? Совершенно очевидно, что на небесах мы получим ответ на такие вопросы. Получим полный, совершенный ответ. Тогда мы все поймем, но Бог хочет, чтобы во время нашего пребывания в плоти на земле мы заботились о том, чтобы это понять, чтобы мы научились понимать, какой смысл в этом заключается. И если в это время мы даже не все можем понять, не все поймем, то должны заботиться о том, чтобы научиться понимать. В Библии Бог открыл нам весь свой план в отношении людей. Апостол Павел утверждает это, а он не утверждает ложь. Весь свой план Бог открыл в своем слове, а именно для того, чтобы мы познали смысл таких вопросов. И в этом труднейшем вопросе Слово Божье открывает или дает нам понимание. Наш главный текст гласит: «Ибо слово о кресте – сила Божья». Не видим ли мы в этом выражении противоположность, контраст? Не должно ли это выражение так гласить? Слово о воскресении Иисуса Христа – это Божья сила. Когда Бог желает нам открыть свою силу, то Он уводит нас в сторону, на холм Голгофы. И там, на этом одиноком холме, мы встречаем это же противоречие, которое мы до этого видели в отношении Церкви Иисуса и в отношении мира сего. Мы должны взять себе достаточно времени, чтобы там рассматривать распятого Иисуса, чтобы в действительности его увидеть. Руки Иисуса, которые в его любви помогали нам, а здесь, на этом кресте, их пронзили гвоздями, так что они лишены возможности что-либо сделать. В этом мы видим картину креста. Больше никакой возможности дальше двигаться. Это является меткой картиной, которую мы сегодня очень хорошо понимаем, если думаем о том, что больше всего энергии мы расходуем, чтобы передвигаться автомашиной или самолетом. И ноги Иисуса пробиты гвоздями к кресту, так что Он не может больше ходить. Голова Иисуса увенчана терновым венцом, что является выражением глубочайшего позора. Не венцом олимпийского победителя, а терновым венцом. Во всей этой картине мы не видим возможности откровения силы. В этом мы видим внешнюю, видимую картину немощи. Затем Бог вводит нас в другое измерение. Иисус освободил меня, дает мне возможность быть братом. Это является взглядом вовнутрь этого вопроса, в духовную сторону. В совершенно другой размерности Святой Дух открывает нам величайшую победу мировой истории. Именно в этом состоянии немощи и беспомощности на кресте, когда руки Иисуса не могли больше действовать, ноги не могли больше ходить, а голова была украшена позором, то в этой ситуации Господь Иисус достиг величайшую победу в истории мира. Здесь речь идет о духовных взаимосвязях, которые мы находим в Евангелии от Луки, глава 11, стихи с 20 по 22. «Если же я перстом Божьим изгоню бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Именно это исполнилось, когда Иисус воскликнул на кресте: «Свершилось!» В этот момент сильный был побежден, связан, и все им похищенное было отнято. И снова обращаю ваше внимание на пророка Исаию, через которого Бог уже в Ветхом Завете обещал своему падшему в грех творению освобождение из плена сатаны, которого Слово Божие называет сильным. Уже в Эдемском саду сатана похитил у Бога людей, над которыми он стал победителем, полновластным господином на протяжении тысячелетий. А через пророка Исаию Бог сообщает нам утешительное известие в Исаии, глава 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнято у сильного добыча, то есть у сатаны, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен, люди?» «Да!» Так говорит Господь, и пленные сильным, более сильным Иисусом, чем сатана, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Через хитрость и ложь сатана взял в Эдемском саду первых людей в плен. В этой хитрости и лжи мы видим оружие сатаны, упомянутое в Евангелии от Луки, глава 11, стихи 21 и 22. Однако, как говорится, не отходя от кассы, я должен вам сказать, что не все люди позволяют Иисусу освободить себя из плена сатаны. И этот факт мы находим тоже в Ветхом Завете у пророка Исаии, в главе 53, стих 12. «Посему я, — говорит Бог, — дам ему, то есть Иисусу, часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». И эту часть людей, о которой здесь говорит Бог, которую Он даст Своему Сыну, Он, как всезнающий Бог, предузнал до основания мира. Святой Дух совершенно однозначно сообщает нам об этом в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». В этом мы видим чудесные и для нас очень важные внутренние духовные связи, которые мы отметили в Евангелии от Луки в главе 11, стихи 20 по 22. То есть видим исполнение пророчества, данное нам уже в Ветхом Завете в Исаии 49, стихи 24-25 и также в главе 53, стих 12. А когда Господь Иисус в немощи Своей плоти на кресте воскликнул «свершилось», то эти пророчества исполнились. Тогда Иисус победил этого сильного, Божьей силой связал его и правомерно отнял у него похищенное. Здесь Бог своей силой освободил похищенное князя мира сего посредством жертвы своего сына, который висел на кресте в своей крайней немощи. Таким образом, Бог открывает свою силу. На кресте открылась сила Божьего сердца. Библия говорит нам, что Бог велик в силе своего сердца, в своем милосердии. Демонстрацию этого мы имеем на Голгофском кресте. Там мы видим исключительную Божию последовательность. Бог настолько праведен, что за грехи вынужден был потребовать смерть даже от своего единственного и возлюбленного Сына Иисуса Христа. А так как Иисус возложил на Себя грехи всего мира, то Бог вынужден был потребовать для Своего возлюбленного Сына проклятия. И там мы имеем исключительную последовательность Божьей любви. Исключительная Божья последовательность отдала за нас, этих погибших грешников, мятежников, Божьих врагов, Своего Сына. Бог отдал его в руки грешников, чтобы они могли с ним делать, что хотели, потому что Бог нас любит и желает в своей любви спасти всех людей. Как исключительную последовательность Божьей праведности, так и исключительную последовательность Божьей любви Бог открыл нам на Голгофском кресте, где Бог открывает нам силу своего сердца. Результат этого мы видим в том, что становимся свободными, свободными от цепей этого сильного, то есть от сетей сатаны, о котором евангелист Лука сообщил нам в Евангелии от Луки 11, стихи с 20 по 22. Этот сильный, которого Господь Иисус победил на Голгофе, вел нас в погибель. Но когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. При этом обращаю ваше внимание на сильнейшие связанности, которые удерживают людей сегодня в плену у сатаны. К этим связанностям относятся страсти, мания и неудержимые влечения, от которых в собственной силе и напряжении человек никогда не может освободиться. Приведу для этого характерный пример из жизни одного брата. Он пережил в своей жизни, что это значит: пришел сильнейший и отнял у сильного его похищенное. В течение многих лет этот брат испытал в своей жизни горе алкоголизма и безуспешно против него боролся. Но вот один из его сыновей смертельно заболел, и во время болезни сына он вынужден был отказаться от употребления алкоголя. Его ребенок чудесным образом выздоровел и снова был подарен семье. Затем этот брат свидетельствует: «В жизни нашей семьи началось самое печальное время. Мой мальчик сидел, как обычно, за столом около меня, и если я, выпивший, приходил домой, то он только вопросительно смотрел на меня своими большими глазами. Он, конечно, не решался сделать какое-нибудь замечание, но он вопросительно смотрел на меня. В его глазах можно было прочесть: «Папа, неужели все это было напрасно? Все мои боли, все мучения, все это зря?» И эти взгляды моего ребенка изматывали и изнуряли меня. Но все это не имело никакой пользы, и я вынужден был дальше пить. Я начал себя ненавидеть и говорил себе: «Ну и жалкий же ты человек. Через свою страсть к алкоголю ты почти в могилу загнал своего собственного ребенка, а теперь ты снова начинаешь». Но ничего не помогало, и я вынужден был дальше пить. Эта ненависть к себе все больше возрастала до отчаяния. Я не знаю, есть ли среди вас кто-нибудь, который знает, что означает отчаяние. Отчаяние – это ужасное состояние. Отчаяние – это такое состояние, когда внутренне совершенно ясно познаешь, что вся борьба и все хотение совершенно больше ничего не значит, что все потеряно и что жизнь не имеет больше смысла. Такое состояние постигло меня в одно послеобеденное воскресенье. Я был один дома, один в моей приемной. Жена, как обычно, одна ушла с детьми гулять. А я был один с моим бедствием, с моим несчастьем. И тут явился ко мне злой и говорит: «Сделай же, наконец, конец с твоей потерянной, растраченной попусту жизнью. Я держу тебя в своих когтях и больше не отпущу тебя. Сделай же конец. Лучше конец со страхом, чем страх без конца». В этот момент меня внутренне как бы светом осветило, когда я принял решение добровольно уйти из жизни, то с меня свалились безмерно тяжелые рабские цепи. С этим решением меня охватило как светом, и я сказал себе: «Теперь конец с этим жалким состоянием, конец с этими поражениями, конец с этой депрессией, конец с этой бесплодной, напрасной борьбой, конец!» Я вышел из своей приемной и направился через операционную в мое бюро. Открыл стенной шкаф, где находился мой офицерский заряженный пистолет. Дорогие друзья, в этот момент исполнились молитвы моей верующей матери. Со стороны всех моих братьев и сестер, со стороны моих знакомых, и со стороны всех людей, которые меня знали, я был определен как безнадежный случай, когда уже ничего не следует желать. Безнадежный случай! Я и сам занес себя в список безнадежных, потому что считал, что со мной уже ничего невозможно сделать. Только моя мама не отказалась от меня. Она молилась действительно непрерывно. А в этот момент, когда я решил уйти из этого мира, то молитвы моей мамы чудесным образом исполнились. Невидимая рука так вела меня, что руку я протянул не к пистолету, а к Библии. В этом шкафу находилась моя Библия. Эту Библию я получил в день моей конфирмации в подарок от моей бабушки, и которую я никогда не читал. Золотой обрез моей Библии все еще клеился. Это была прекрасная, совершенно новая Библия. Я взял эту Библию, вернулся с ней в мою приемную и начал в ней листать. И в церковь я не ходил, в лучшем случае один раз в год. Но я не вышел из состава церкви, потому что я решил, что это будет плохо для сельского врача, если он не покрестит своих детей. Когда я стал листать в моей Библии, то попал на пророка Исаию, глава 44, стих 22, где сказано: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.